эфире радиостанция «София».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Владимир Ковальджи. И сегодня вторая передача из цикла, посвященного искусству фуги Иоганна Себастьяна Баха, последнему произведению великого композитора. Также напоминаю, что в этом цикле мы часто опираемся на книгу «Искусство фуги Баха» Елены Васильевны Висковой. Она вышла в 2006 году в Москве. Эта книга является на русском языке, во всяком случае, самым подробным, фундаментальным исследованием этого произведения. Сегодняшнюю передачу начну со слов Елены Висковой, с которых она начинает книгу. «Среди созданий человеческого гения встречаются произведения, удел которых на столетия оставаться непревзойденными вершинами и быть современными для многих поколений. Эти произведения обычно несут в себе, кроме эстетических достоинств, глубокий внутренний мировоззренческий смысл общечеловеческой значимости, открываемый каждым веком по-новому, в соответствии с уровнем понимания, достигнутым обществом. К таким непревзойденным творениям относится цикл Баха «Искусство фуги», последнее произведение композитора, ставшее завещанием великого мастера. Судьба этого сочинения сложилась непросто. Непонятая и неоцененная в должной степени современниками, что отметил еще первый биограф Баха, Форкель, оно и в последующие века оставалось загадочным, дискуссионным, относимым то к музыке ученой, абстрактной, то к учебно-прикладной, то к музыке для глаз, а не для слушания. Однако со временем начинается постижение его величайшей художественной ценности, глубины и неординарности его смысла. И вот этот цикл является такой скромной попыткой вслушаться в это произведение, проникнуть в его смысл и идею. А прежде чем я перейду к основной части передачи, я хочу напомнить вам то, что говорил в начале предыдущей передачи, и я, наверное, даже на всякий случай буду повторять это каждую передачу цикла, что вот такую сложную полифоническую ткань, как эти фуги, лучше всего слушать с нотами перед глазами. Это гораздо приятнее, полезнее, гораздо больше можно услышать, увидев. И еще раз хочу сказать, что вовсе не обязательно для этого быть профессиональным музыкантом, который умеет по нотам петь или играть на каком-либо инструменте по нотам. Не пугайтесь нот. Достаточно для того, чтобы следить просто за глазами, за полифонической тканью, достаточно иметь самое базовое, самое поверхностное представление о том, что такое ноты, что из себя представляет, собственно, нотная запись. Такое общее представление, я думаю, есть почти у всех, у большинства. Поэтому обязательно воспользуйтесь этим советом, следите за музыкой Баха по нотам. Эти ноты найти в интернете нетрудно, но я для удобства слушателей выложил их на сайт radiosofia.ru. Кто слушает в интернет-трансляции, в интернет-вещании, для тех скажу, что можно зайти на форум нашего канала, и там где-то наверху вы увидите тему изменения расписания Великим постом. Там содержится ссылочка на ноты. Ноты пронумерованы, все номера так именно, как они используются в передачах в таком порядке. А те, кто будет слушать в архиве, то ссылки на соответствующие нотные файлы, графические картинки, они будут присутствовать в описании каждой передачи. То есть там же, где вы нажали «Слушать передачу», там же в описании и ссылка на ноты. Итак, сегодня слушаем фуги номер 2, 3 и 4. Заранее откройте ноты. Вам хватит еще времени до первого включения музыки, и следите глазами. Это, повторяю, очень полезно и очень хорошо. Итак, в прошлый раз мы один раз только в конце передачи послушали вторую фугу «Искусство фуги». И я напомню, что вторая фуга создает резкий контраст с первой, несмотря на то, что она написана на совершенно ту же самую основную тему. То есть во второй фуге тема еще не претерпевает практически никаких изменений. А вот эта божественная тема Но эта тема предстает перед нами в совершенно другом обличии, в другом окружении. В самом конце темы вместо ровных восьмых появляется пунктирный ритм, там-та-там-та-там, и он дальше пронизывает всю эту фугу, придавая ей, в отличие от первой, такой более созерцательный, такой очень деятельный характер, энергичный. И вот сейчас мы начнем эту передачу с того же, на чем остановились. В первой передаче вновь послушаем вторую фугу, а на сей раз в оркестровом исполнении. Это будет ансамбль под названием «Neues Bachisches Collegium Musicum». В исполнении оркестра Neues Bachisches Collegium Musicum прозвучала вторая фуга из искусства, фуги Баха. Итак, что еще важно отметить в этой фуге, какое развитие происходит темы, кроме того, что вот все построено на таком энергичном пунктирном ритме. Кроме этого, меняется работа с противосложением. Напомню, противосложение — это вот та мелодия, которая контрапунктирует основной теме. И если контрапункт к теме повторяется в течение фуги неоднократно, то это называется удержанным противосложением. А вот в первой фуге, как мы говорили в прошлой передаче, противосложение неудержанное, то есть его постоянного контрапункта к теме нет, он там все время меняется. И поэтому какой-то темы, соперничающей с первой главной темой, нет. Первая и главная тема царит в первой фуге целиком и полностью. А вот во второй фуге появляется еще неудержанное противосложение, но появляется движение в сторону удержанности, потому что тот контрапункт, который к главной теме начинается, потом разделяется на несколько мелодических элементов, они передаются из голоса в голос, не в одном голосе проходят, а поочередно в нескольких, вступают с темой в разные вертикальные и горизонтальные соотношения, но уже все-таки возникают, если не целое противосложение удержанное, то, во всяком случае, его отдельные интонации. Происходит усложнение и движение в сторону, так сказать, диалектичности полифонической ткани. И, кроме того, по сравнению с первой фугой, меняется и представление самой темы. Она проходит и в разных ладах, встречается она здесь и в мажоре, а не только в миноре, и в более далекие тональности уходят, и возникают, так сказать, намеки на обращение. Но не в самой теме, а в этих самых мотивах противосложений и в интермедиях, которые мелодические элементы вот идут в разные стороны, в обращение, и таким образом подготавливается то, с чем мы встретимся уже целиком и полностью в следующей, в третьей фуге. Ну а сейчас закончим разговор о второй фуге и послушаем ее еще раз в совершенно, опять-таки, ином музыкальном одеянии. Я уже в первой передаче рассказывал о замечательном венгерском гитаристе Йозефе Этвеше. Итак, вот как она звучит на гитаре Йозефа Этвеше. В исполнении Йозефа Этвеше прозвучала вторая фуга «Искусство фуги». Ну а теперь переходим к фуге номер 3 или контрапунктусу номер 3. В данном случае в этом произведении Бах называет фуги контрапунктами, немного таким архаичным названием. Итак, как я уже говорил, в «Искусстве фуги» 18 номеров. О порядке этих номеров мы поговорим позже, когда встретимся с какими-то разночтениями. Ну а пока эту тему мы отлагаем, потому что, что касается первых номеров, то их порядок совершенно несомненен. Так вот, этот цикл из 18 номеров распадается еще на несколько частей. И вот первая часть состоит из четырех фуг. Две мы послушали, а фуги 3 и 4 являются антитезой по отношению к первым двум по виду темы. Фуги 3 и 4 написаны на тему в обращении. Это первое серьезное изменение темы в цикле здесь происходит. Напомню, в обращении, значит, тема как бы отражена зеркально относительно горизонтальной оси, то есть любой интервал, который был наверх, стал таким же по величине, но вниз, а который был вниз, стал наверх. Тема как бы перевернулась, и это имеет и символическое значение, об этом чуть позже. А соотношение фуги 3 и 4 вот в этой паре, оно в чем-то сходно с предыдущей парой фуг 1 и 2. Здесь тоже фуга номер 3 более носит серьезный, вдумчивый характер, а фуга номер 4 более действенный. Интересно, что третья фуга начинается не очень обычно с так называемого тонального ответа. То есть так тема должна звучать второй раз, а не первый. Ну, кто разбирался в полифонии, знает, что это такое, но сейчас углубляться в это не будем. Что еще важно, будучи по отношению ко второй фуге контрастной по характеру, фуга номер 3, с другой стороны, продолжает вот это сквозное развитие, продолжает и отчасти осуществляет намеченные во второй фуге идеи таким образом, что появляется нечто новое. Вот так был у нас разговор о противосложениях. Здесь это тенденция к удержанию противосложения, явленная во второй фуге в рассредоточенном между голосами виде. Вот здесь уже обретает такую типичную форму. Мелодия противосложения проводится несколько раз целостно, как постоянный контрапункт к теме. Возникает уже вот эта диалектика, это некая борьба, тем более, что противосложение очень характерное такое. Вы услышите мелодию с обилием хроматизмов, и это единство и борьба основной темы и противосложения уже здесь оформляется достаточно сильно, своеобразная такая одновременная двухтемность. Ну что ж, первый раз фугу номер 3 мы послушаем в фортепианном исполнении. Чаще всего первый раз будем слушать именно на фортепиано. А в исполнении, которое уже слышали в первой передаче и которое, я считаю, ну, образцовым. Евгений Королёв. Здесь я скажу, что вот у тех, кто слышал предыдущие циклы хорошо темперированном клавире, может возникнуть вопрос, почему в том цикле главными исполнениями, которые звучали в каждой передаче, проходили красной нитью через весь цикл, были исполнения Святослава Рихтера и Глена Гульда. А вот здесь вторая передача, мы их ни разу не слышали. Дело вот в чем. Гульд целиком на одном инструменте искусство фуги, так получилось, что не записал. Существующие записи — это половина на органе, и примерно половина на фортепиано. Но орган, я считаю, не очень удачным для передач инструментом, потому что, ну, во-первых, вообще орган для очень сложной полифонической ткани, он ее не так рельефно отражает, потому что от силы нажатия не зависит звук, это инструмент другого характера, так же, как и клавесин, скажем. Поэтому на фортепиано звучит лучше в ансамблях, тем более, когда разные инструменты играют. И, во-вторых, передача же и в интернет-трансляции, в архиве лежат в формате MP3 128, то есть сильно сжатом формате. Качество не очень высокое, а орган вот от такого сжатия довольно значительно портится, лучше его слушать в хорошем качестве. Вот. Ну а когда дойдем до фортепианных исполнений Гульда, они прозвучат. А вот что касается Святослава Рихтера, то, к сожалению, к великому сожалению, он искусство фуги не записывал. Очень жаль, конечно, потому что исполнение хорошо темперированного клавира Рихтера является одним из лучших в мире. И очень хотелось бы и искусство фуги в его исполнении иметь, но, к сожалению, он этого не записывал, поэтому этого у нас и нет. Ну, во многом Евгений Королёв работает, как мне кажется, в том же ключе, что и Рихтер, и вообще это очень авторитетный интерпретатор фортепианной музыки Баха. Итак, слушаем вот эту третью фугу, первую фугу с темой «В обращении», в исполнении Евгения Королёва. В исполнении Евгения Королева прозвучала фуга номер 3 из искусства фуги. И что еще здесь надо отметить? В этой фуге впервые в середине, так полускрыто, появляется вариант темы, который впоследствии будет основным видом темы уже в фугах номер 5, 6 и 7. Это вариант темы с заполненным трезвучием. Первые четыре звука темы, они идут по звукам трезвучия. Сначала квинта, а потом это трезвучие возвращается вниз, ну, если в обращении, то вверх. А, так вот, впоследствии, начиная с пятой фуги, будет встречаться тема, когда первый интервал квинта звучит, а затем вместо хода по трезвучиям он звучит в заполненном виде, поступенно. Так вот, предвестник этой будущей вариации темы возникает в середине этой фуги. Причем сначала он возникает так как бы робко и скрыто, не сильной доли, потому что ритмический сдвиг возникает, а позже возникает уже прочно с началом темы на сильной доли. И таким образом, как пишет Елена Вискова, новый вариант темы выглядит как бы пробным, расшатывающим первоначальную незыблемость темы. Он является одной из ступенек в сквозном процессе мелодического варьирования темы в цикле, но сколь восхитительно постепенен этот процесс. Вот последние слова можно отнести и к очень многим полифоническим приемам в искусстве фуги. Они возникают и развиваются чрезвычайно постепенно. Новое что-то не с нуля возникает, а скрыто, иногда подспудно подготавливается заранее. Ну что же, второй раз, третью фугу, мы послушаем в ансамблевом исполнении. Это будет ансамбль струнных инструментов, причем не обычных, там скрипки, альт и виолончель, а аутентичных инструментов, то есть инструментов, похожих на те, на которых исполнялась музыка как раз в баховскую эпоху, ансамбль под управлением Лоренцо Гьельми.
Thank you.
Вот так звучит третья фуга, исполненная квартетом аутентичных струнных инструментов. Ну что же, вы уже дважды, слушая эту фугу, наверное, почувствовали и отметили, как изменился характер и, главное, настроение темы, когда она звучит в обращении. Тема звучит как-то более жалобно, что ли, страдательно. И также противосложение, контрапункт этот богатый хроматизмами, это тоже всегда и ощущение, и образ, и символ страдания, страстей, какой-то неуверенности, сомнения. И тема в обращении – это очень важный символ, который имеет большое значение. Вообще для эпохи барокко очень характерна склонность к резким антиномиям, таким как свет, тьма, добро, зло, высокое, низменное, благодатное, греховное, простое, сложное, жизнь, смерть. И вот такого рода противопоставление символизируется и обращением темы. Чаще всего обращение означает противопоставление жизни и смерти, как, скажем, там, восходящий ход, символизирующий воскресение, в обращении становится нисходящим, символизирующим схождение в область смертную. Здесь же, в искусстве фуги, которое общий, так сказать, смысл которого – это постепенное возрастание в вере и обожении, здесь обращение темы, как мне кажется, следует трактовать не в плане физических жизни и смерти, а в духовном плане. Вот после божественной темы, которая входит как бы в жизнь человека, веры, затем веры, подкрепленной делами, здесь возникает сомнение, страдание, может быть, искушение, и вот символом этого искушения, может быть, и каких-то помыслов, входящих в человека, смущающих его сомнений, является вот это хроматическое противосложение, которое борется с темой. Вот с этой борьбы начинается потом, и в этой борьбе выкристаллизовывается тема личности, обозначенная темой Беацахабах. Но об этом мы поговорим позже, а сейчас закончим вот разговор о третьей фуге и послушаем ее в исполнении Canadian Brass. Это ансамбль медных духовых инструментов. В первой передаче мы уже первую фугу в этом исполнении слышали. Совершенно замечательные музыканты. Они в довольно быстром темпе играют эту фугу, чуть быстрее, чем два предыдущих исполнения, но очень рельефно и хорошо все слышно. Вот эта полифоническая ткань слышна в исполнении Canadian Brass. Мне кажется, вы получите удовольствие, слушая это исполнение, и надеюсь, что вы, как я уже говорил в начале передачи, открыли файл с нотами и можете следить за развитием и за прохождением темы в разных голосах. Итак, Canadian Brass, третья фуга. Thank you. Итак, теперь переходим к фуге номер 4, которая завершает первую часть искусства фуги. Эта фуга написана тоже на обращение темы, и это самая масштабная фуга вот в первом цикле из первых четырех, и она очень богатая по своему характеру, местами активно энергичная, местами более лирическая. Она как бы объединяет в себе черты трех предшествующих фуг. И в форме этой фуги очевидны как моменты сходства с предыдущими, так и моменты различия. То есть одновременно в ней есть и преемственность по отношению к предыдущим, и уже движение развития вперед к следующему, так сказать, витку, который начинается с пятой фуги, о чем мы уже будем говорить в следующей передаче. И явно уже усиливается разработочность. Ну что ж, обычно вот в первых трех случаях мы первое исполнение каждой фуги слушали фортепианное. Здесь я отойду от этого порядка, и вначале мы фугу номер 4 послушаем в исполнении ансамбля духовых, деревянных духовых, под управлением замечательного испанского музыканта Жорди Саваля. Это самое медленное исполнение четвертой фуги. Вот, как я говорил в первой передаче, первую фугу играют очень по-разному. Примерно вдвое отличаются по времени разные исполнения, что для музыки очень много. Вот что касается второй и третьих фуг, то различия в темпе меньшие. А вот в четвертой фуге вновь играют ее очень по-разному, даже более чем вдвое отличаются разные исполнения. И вот первое я предлагаю вам самые медленные из тех, которые у меня есть, очень рельефные, удобные для того, чтобы проследить за этой сложной, интересной фугой глазами, если есть у вас вот ноты. Как я и просил вас открыть файл с нотами, тогда вам будет особенно интересно первый раз вот проследить по нотам в таком медленном темпе, вдумчиво разобраться, как бы понять эту фугу, а затем мы ее послушаем в совершенно иных исполнениях, которые дают иное настроение, иную трактовку. Итак, ансамбль духовых Жорди Саваля. прозвучала четвертая фуга в исполнении ансамбля духовых Жорди Саваля. И вот здесь противосложение, контрапункт к мелодии, состоит из нескольких очень значимых интонационных элементов, которые связывают его с другими фугами цикла. Вообще внутренних связей в этом цикле огромное количество. Сначала подхватывается в контрапункте, в противосложении, казалось бы, уже привычная формула, которая рождается из заключительного мотива темы. Но настойчивое повторение этого мотива на одной высоте придает ранее мягкому мотиву совершенно иной характер звучания, какой-то упорный, наступательный, настойчивый. И вот такой же становится вся фуга, и кажется, что именно противосложение повлияло на характер контрапунктирующий с ним внешне неизменившиеся темы фуги в целом. Ведь тема в обращении вот совершенно та же, что и в предыдущей фуге, но все это звучит по-другому, и настроение третьей фуги здесь развивается, становится более острым. Вот давайте сейчас послушаем исполнение, которое самым радикальным образом отличается от только что слышанного Жорди Саваля. Это будет вновь фортепиано и Евгений Королёв. Он играет более чем вдвое быстрее, чем Саваль. Вот там фуга звучала практически 6 минут, здесь прозвучит за 2,5. И она предстает совершенно иное настроение возникает, она становится другой. Он раскрывает ее вот совершенно другой стороны, и нельзя сказать, что правильнее так или так. Искусство фуги ведь, наверное, недаром Бах написал без указаний, на каком инструменте играть, и без указаний на темп игры, предоставляя каждому возможность раскрыть в этой сложнейшей ткани что-то свое. Она очень многогранна. Как бы невозможно в одном исполнении раскрыть смысл вот такой фуги. А вот уже послушав разные, уже хотя бы отчасти можно. Итак, вот как она звучит в исполнении Евгения Королёва. Исполнение Евгения Королёва в таком вот быстром. Мы послушали четвертую фугу. Вообще очень много здесь линий полифонического развития, но и вот Елена Васильевна Вискова в своем исследовании их очень подробно разбирает, но, к сожалению, да, 95% этой толстой и подробной книги адресовано профессиональным музыкантам и музыковедам. Мне приходится выбирать только самое основное и обращать внимание, но я думаю, что даже и этого хватает, чтобы понять, насколько все интересно и сложно в этом произведении. Так вот, в этой в четвертой фуге особую роль, в отличие от всех остальных, приобретают интермедии. Интермедиями в фуге называются те части, в которых не звучит тема. И вот в этой фуге общая протяженность интермедий превышает совокупное звучание проведений темы. Если математически говорить, 72 такта к 64. То есть здесь большую половину фуги тема не звучит. Вот как завершается тот первый микроцикл искусства фуги, как он сильно отличается от первой фуги, где тема царствовала, была основной. А здесь же интермедии бывают по 14, по 18, даже 26 тактов, вот такие длинные. Но это не просто интермедии, которые, так сказать, разбавляют концентрацию темы в фуге. Нет, здесь все, конечно, далеко не так просто. Здесь уже возникает подспудно тема БАЦХ, Бах. Здесь как бы начинается... Ну, один раз мы говорили, что скрыто в обращении проходит эта тема, но было там совершенно как бы незаметно. Здесь же уже как бы начинается сюжет, очень важный сюжет цикла искусства фуги, связанный с постепенным становлением темы Бах, БАЦХ, темы, которая символизирует личность, возрастающую в вере и постепенно в течение жизни во Христе и духовной борьбы, возрастающую, приходящую к Богу и к обожению. Итак, поскольку фуга номер 4 играет роль некого обобщения в этой первой группе фуг, в ней показывается, как бы объясняется процесс постепенной кристаллизации вот этой будущей темы, монограммы автора, темы личности. Хотя в предыдущих фугах она уже намечалась, но была завуалирована, а здесь вырисовывается более рельефно и как бы задним числом ретроспективно поясняет прошлые незаметные появления. Итак, впервые в третьей интермедии этот материал появляется, причем это просто некая фигура опевания, в которой заложен прототип мелодии БАЦХ, но без альтераций. Потом в начале пятой интермедии звучит тот же самый мотив, но уже более явно, а затем уже, то есть мотив, который, если там некоторые звуки альтерировать, уже станет мелодией БАЦХ. И затем в шестой интермедии в теноре звучит мелодическое образование, которое почти чистая форма БАЦХ. Там только один вспомогательный звук, как бы, условно говоря, лишний. Вот. То есть она постепенно выкристаллизовывается, чтобы потом свой путь, так сказать, начать в этом цикле до самостоятельного звучания в последней фуге. Ну что ж, вновь послушаем сейчас третью фугу, на сей раз в исполнении ансамбля Neues Bachisches Collegium Musicum, который мы слушали уже в самом начале передачи. Мне кажется, это замечательное совершенно музыкальное обличие для четвертой фуги. Темп здесь средний, почти вдвое медленнее, чем у Королева, но подвижнее, чем у Жорди Саваля. Мне кажется, темп оптимальный, и звучание такое, почти как, из «Страстей по Матфею». Самое рельефное, замечательное исполнение из тех, что я слушал, вот этой четвертой фуги. Так, Neues Bachisches Collegium Musicum. Ну что же, сегодняшняя передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующей передачи, а завершит сегодняшнюю исполнение той же четвертой фуги на гитаре Йозефом Этвишем. До свидания.